Общественное право.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский Благовест». В прямом эфире с вами работает Владимир Терентьев на частоте 109 FM. Мы также вещаем в интернет на сайте radio-blagovest.ru, и вы можете там на чате писать свои замечания и предложения. Как говорится, книга жалоб и предложения справа сверху, без регистрации, чат radio-blagovest.ru. Кроме этого, вы можете в прямой эфир нам звонить прямо сейчас даже, 23-50-03. СМС-портал 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru. Время 13.06 на моем экране. Надеюсь, на ваших часах тоже соответствует этому. В это время всегда по средам начинается программа «Общественное право». И сегодня у нас в гостях будет, надеюсь, многолетний автор этой программы Геннадий Постников, многолетний также председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области. Три срока подряд, 9 или 8 лет он служил Отечеству на этом поприще. Сейчас он возглавляет СОНК, это такая организация, помогающая ОНК, и, соответственно, является вот таким вот автором-волонтером этой программы. Ну, а я всего лишь соведущий, и пока вот он должен привести москвичей, гостей, вот, небольшая задержка, возможно, из-за пробок, и вот он мне написал в скайпе, что вот-вот, ждем. Ну, а пока ждем, мы читаем то, что вы нам понаписали. Спасибо вам, что вы постоянно участвуете в наших передачах, в том числе с помощью чата radio-blagovest.ru. Итак, читаем то, что вы нам написали. В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием. Когда еда начинает пригорать, у вас автоматически отключается интернет. Граждане, впервые устраивающиеся на работу после 31 декабря следующего года, 20-го, не будут иметь выбора. Сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. Вот так прямо и хочется сказать. В деревне это будет очень интересно выглядеть, надеюсь. Экс-комиссара движения «Наши» Роберта Шлегеля отстранили от работы в Германии. Вот вчера мы об этом сообщали, что вот человек, который занимался пропагандой «Наших», устроился работать не у «Наших» в Германии. На самом деле, это русская компания была. Ну вот, его теперь, что называется, ликвидировали оттуда. В Сочи уволили врача, который рассказал о разрухе и проблемах в больнице. Комитет Госдумы по экологии подготовил поправки к закону, по которому сжигание отходов с выработки электроэнергии будет приравнено к переработке мусора. Гендиректору компании субподрядчика космодрома «Восточный» дали 11 лет колонии. Ну, к сожалению, наш слушатель не назвал ни фамилию, ни компанию. В общем, видимо, скопировал где-нибудь с какой-нибудь ленты новостей. Лужков, пишет наш слушатель, платил дворникам, и в Москве была чистота. Чистые улицы мы можем видеть каждый день, а про космодром только слышим. Ну почему? Летают там самолетики, даже иногда взлетают космические корабли. Бахрейн, Катар, Арабские Эмираты, возражают слушатели, не строят космодромов, а ведь живут-то как? Чисто, достойно, красиво. Ну да, особенно красиво там живут девушки. Им нельзя ездить на автомашинах за рулем, им нельзя того, сего. В общем, там кто-то живет красиво, а кто-то, в общем-то, по-прежнему в среднем веке, в средних веках. Ну что ж, последнее прочитаю, а потом перейду, собственно, к гостям. Они уже вот пришли, отдышались. Девушку может обидеть все. И особенно ничего. Итак, с нами сегодня Геннадий Постников, как я и обещал.
Здравствуйте.
И он представит гостю.
У нас сегодня в гостях Кирильчук Сузана Геннадьевна, это руководитель фонда, руководитель реабилитационного центра при фонде помощи заключенным, город Москва. Приехала она сегодня для того, чтобы прежде всего провести круглый стол завтра, посвященный вопросам ресоциализации, представления некой своей программы. По реабилитации, ресоциализации, как это правильно называется, mm-hmm. Светлана Геннадьевна?
Да, добрый день, во-первых. Называется у нас программа «Новая жизнь», и она в помощь сотрудникам реабилитационных центров сделана, которые как раз занимаются осужденными, занимаются их ресоциализацией, реинтеграцией в общество. И эту программу мы завтра и презентуем. Состоит она из трех блоков – сделана она и написана, и создана, так скажем, опираясь на опыт фонда помощи заключенным.
Как долго существует фонд?
Фонд помощи заключенным у нас существует с 99-го года.
А реабилитационный центр?
А реабилитационный центр при фонде открыт в 2007 году. Вот. И за все это время как бы, программы которые, и методики, которые в реабилитационном центре проводятся, они как раз модернизируются, улучшаются, да, и вот этот обобщенный опыт мы решили вылить, да, так скажем, в такую программу.
Некий отчет о проделанной работе, как что делается?
Это даже не отчет, это скорее как раз рекомендации, которые основаны на нашем опыте, но которые можно в любом регионе, в любом похожем, да, учреждении, вот, реабилитационном центре применить и вот именно как-то изменить, да, опираясь на там, конкретный регион, конкретные условия, да. И все это вместе.
Томску повезло, это первый город, где вы представляете программу или нет? Расскажите, пожалуйста.
Представлять мы ее начали в этом году, так как и создали в этом году. Вот. Но Томск у нас в этом году не первый город, а завершающий.
Насколько
всего? Мы еще были в Липецке, поскольку там тоже открыт реабилитационный центр фондом помощи заключенным. Я просто тут забыла сказать всю идею, самое главное. Дело в том, что фондом помощи заключенным открыт еще реабилитационный центр, который отличается от нашего, который существует для осужденных женщин, освободившихся из мест лишения свободы, либо с условным сроком. А еще 20 реабилитационных центров прооткрыты при исправительных колониях.
Это вот благодаря деятельности фонда помощи заключенным?
Да, благодаря, опять-таки, проектам, да, и деятельности фонда. Эти центры работают по принципу, что за полгода до освобождения женщина переходит на другие условия содержания, и уже происходит такая подготовка к жизни на свободе, подготовка к жизни в обществе, потому что она самостоятельно стирает, убирает, и плюс еще организации, которые это могут быть некоммерческие организации, общественные организации, а также социальные службы, имеют доступ к этим реабилитационным центрам, могут приходить туда и консультировать этих женщин по тем же вопросам трудоустройства.
То есть это женские центры в женских колониях?
Да, и по многим другим.
Можно вопрос от ведущего? Дело в том, что я в Кемерово в свое время, в 90-х годах, работал в очень мощной христианской миссии «Новая жизнь». Это огромная международная миссия, 102 страны мира охватывает. «Новая жизнь» – это просто совпадение названия?
На самом деле, просто совпадение, да, потому что наши проекты, вот, которые давно уже реализуются, с 2007 года, как раз по реабилитационному центру, они у нас к новой жизни, в новую жизнь, новая жизнь, мне кажется.
Ну да, такое просто хваткое слово.
Да, как раз, да, хваткое словосочетание, которое показывает, да, вот объем, так скажем, той работы, которую нужно сделать.
И еще один вопрос. Когда приходит на реабилитацию наркозависимый, ну, или, допустим, бомж, или пьяница, ну, игрозависим, там понятно, то есть у него психологическое пристрастие, иногда даже болезнь, и там понятно, о чем речь. А когда приходят совершенно разные, ну, пускай даже девушки после тюрьмы, от чего их реабилитировать?
Вот здесь как раз нужно везде индивидуальный, да, подход, потому что у кого-то это утеряны социальные связи, у кого-то это огромные проблемы с трудоустройством, иногда даже проблемы с мотивацией к труду, да, то есть есть вроде бы как желание, которое ничем не подкреплено и ради которого очень сложно что-то делать, да? Работать хочется, но работать не можем.
То есть он поступает в тюрьму растерянным, а выходит еще более растерянным.
Естественно, чаще всего это так и происходит. И когда вот общество и в принципе, да, люди там правопослушные встречаются с осужденными, чаще всего чего ждут? Ждут агрессии какой-то, да, или агрессивного поведения. А вот эта растерянность, о которой вы говорите, она как раз присуща там 90% тем, кто к нам обращается.
То есть это такое получается, мы их боимся, и они нас по-своему боятся.
Так и есть. Даже есть определенный момент, когда в центр к себе из сотрудников я в одно время полностью отказалась брать таких, кто уже на пенсии, в общем, бывшие сотрудники в СИН, да, хотя понятно, что они могут работать, они хотят работать, и это их сфера. Но это как раз вот из-за этого страха тех, кто к нам обращается. За это же.
Ну, это как в Америке и в других странах. Врачи не надевают белые халаты для того, чтобы не пугать пациентов просто, особенно детей.
Да, да, потому что им как раз и нужно понять, что общество к ним с каким-то доверием, что ли, относится. Я не знаю, хотя бы дает им второй шанс, да, на исправление. А общество это для них кто? К сожалению, для них не сотрудники. Да?
Как часто они используют шанс, как вы думаете?
Используют шанс. Здесь все тоже зависит от конкретного человека, от конкретного примера. Если, допустим, по работе с несовершеннолетними девочками мы тоже работаем, они к нам обращаются, проходят у нас курсы обучения. Здесь все, естественно, проще, там, в силу возрастных, да, особенностей. Вот. И, что касается женщины, тем более уже таких, как, скажем, закоренелых преступниц, да, которые не один свой срок отбывали, они уже все о себе знают, все о себе понимают. И изменения могут быть какие? Изменения могут быть такие в поведении. По крайней мере, желание вот это соответствовать общественным там, нормам, так скажем, да, и общественному поведению, нормальному поведению. Это можно укрепить, это можно развить.
А вы встречали в своей деятельности вот реальность социопатов, то есть, ну, преступников по сути характера уже?
Да, и причем это можно сказать даже, когда у человека, вот к нам же обращаются женщины с условным сроком,
да,
и были такие случаи, вот я всегда говорю, что с ними работать намного сложнее, потому что там свои особенности есть, у них нет понимания вот этого статуса судимое, а проблемы все как у судимых есть. Вот, поэтому... И среди них, и среди тех, кто отбывал уже наказание, а еще больше скажу тех, кто не отбывал наказание, и не судил.
Самых дерзких, да?
Тоже очень много социопатов.
Да-да-да.
Поэтому, да, здесь, конечно, это уже психологическая проблема больше, с которой нужно...
Ну, спасибо за интересные ответы. Пожалуйста, Геннадий.
А я просто хотел послушать, примерно можно сказать, чем... Ну, вот основные характеристики программы. Я так понимаю, вы ее будете представлять завтра на круглом столе?
Да, на круглом столе очень подробно о ней расскажем, у нас будет презентация. А, программа состоит из трех блоков. Это социальный блок, юридический блок и психологический блок. О психологическом блоке отдельно надо сказать вообще, потому что его писал Михаил Георгиевич Дебольский, который является... основателем психологической службы во ФСИН вообще. И он состоит из практических таких методик и упражнений, конкретных описанных упражнений, которые можно проводить как в реабилитационных центрах при исправительных учреждениях, так эти упражнения с осужденными можно проводить и в реабилитационных центрах, которые открываются у нас по всей стране. Жалко, что мало, но все-таки открываются,
ну,
для
20...
тех, кто уже освободился.
Сколько у вас центров?
У нас при исправительных учреждениях 20 их, а большая проблема есть в том, что единой базы учреждений исправительных центров, которые существуют там как НКО, как общественные организации, ее нет.
Вообще вот. По стране?
Да, ее нет, ее никто не делает, и я вижу в этом большую трудность и проблему, потому что как раз с чего начать это взаимодействие, обмен опытом, да, там выработку единой программы работы.
А как вы думаете, кто это должен заниматься?
Как бы вот
другая общественная организация.
Кто должен заниматься координацией разношерстных реабцентров, потому что регионов очень много.
Если нет таких госструктур, так скажем, которые бы могли заняться этим, то я считаю, что вот фонд помощи заключенным как раз может на себя взять эту нелегкую миссию, поскольку находится в Москве, поскольку проводит ежегодные конференции. Вот, у нас есть сотрудники, есть ресурсы. Да, даже на ежегодных конференциях при социализации можно взять большинство, да, тех, кто будет в этой единой базе.
Можно такой еще вопрос, что вам позвонили, еще раз полностью представьтесь, для радиослушателей не все сразу на ухо берут имя, фамилии и прочее.
Да, хорошо.
Да.
Кирильчук Сюзанна Геннадьевна, руководитель реабилитационного центра при фонде помощи заключенным.
Почему я спрашиваю? Потому что я сомневался в вашем имени. Написал нам на чате слушатель Александра 45. Можно констатировать факт, что Сюзанна весьма привлекательная барышня. Видимо, он смотрит нашу трансляцию на ok.ru, аккаунт Владимир Терентьев. Но я скажу, еще очень умная и занимается настолько делом необычным для красивой женщины. Это просто удивительно. Как вы на это вышли?
А вышло, наверное, так вот банально, никакой там такой истории, да, трагической нет. Просто дело в том, что сначала я пошла на юридический факультет учиться, да.
МГУ?
Как всегда, нет, не МГУ, в университет профсоюзов я в Санкт-Петербурге поступила. И, как всегда, интерес к учебе просыпается курсы на третьем-четвертом, так и он у меня проснулся, когда первые пары по криминологии пошли, да, то есть стали интересны вот эти факторы, как происходит криминализация личности. И нормальный, наверное, такой вытекающий момент был то, что я пошла еще на юридическую психологию. Это МГППУ, в Москве уже закончила магистратуру. На юридической психологии мой научный руководитель как раз Михаил Георгиевич Дебольский, который как-то меня вот, да, привел к этой тематике. Поэтому тема интересна была, наверное, вот всегда еще со студенчества.
Не успокаивается Александр, он пишет, нет, я просто погуглил. Потом он пишет уникальную вещь. Он погуглил, а Яндекс выдает фотографию интервью. Как-то он погуглил, а Яндекс выдает. Либо вы по Яндексе, либо вы погуглили. Шутка. Геннадий, пожалуйста, вам слово.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы все-таки вышли? У нас руководитель фонда, президент фонда помощи заключенных, известная достаточно личность в России, правозащитная, скажем, это Мария Валерьевна Карампих. Вы с ней несколько разного возраста. Вот, а как вы к ней туда попали?
Сейчас опять все у нас сведется к Михаилу Георгиевичу Дебольскому.
Да, да и ладно, человек-то хороший.
Да, я не скрываю своих связей, я ими горжусь. Вот, дело в том, что, да, когда как раз заканчивала я магистратуру, у меня была и диссертация на тему как раз близкую к ресоциализации, она была на тему криминализации личности, вообще факторов, которые влияют на криминальное поведение. Такое своеобразное описание жизненного пути. Вот. И когда заканчивала уже, сдала успешно я все, вот как раз Михаил Георгиевич посоветовал обратиться к Марии Валерьевне Канабих и даже устроиться к ней на работу, потому что это, конечно, очень значимая фигура в этой теме, и она проделала колоссальную работу, которую у нас не может сделать даже государство. А тут сделал это один человек. Вот.
А скажите, пожалуйста, вот у меня есть такое предубеждение, может быть, я ошибаюсь с высоты вашего опыта. Мне вообще казалось, что за всеми некоммерческими организациями, вернее, не казалось, а это так оно и есть, вообще-то должно присматривать Министерство юстиции. Оно же их регистрирует, проверяет периодически. А может быть, вот эта база должна быть, скажем так, у них создана? Я имею в виду тех реабилитационных, центров, технико-коммерческих организаций.
Ну, хорошую идею, да? Я подумаю над этим, как можно еще с ними взаимодействовать. Вот. Просто дело в том, что помимо того, что нужно эту базу создать, ее нужно периодически мониторить, так скажем, да, проверять, насколько эти центры действительно действующие, их контакты, да, все мелочи.
Но с другой стороны, они же самостоятельные, у каждого свои идеи.
Здесь я вижу проще только нам в чем это сделать. То, что мы практически такую работу проводим бесплатно каждый год, готовясь вот к ежегодной нашей конференции по ресоциализации осужденных. Вот, поэтому у нас уже какой-то, да, подход выработан.
Если говорить о базе, то вот у вас около 20 реп-центров, а у тех, с кем вы сотрудничаете, какая цифра? Ну, приблизительно, конечно.
Вот, ну, такой одной организации нет,
да, понятно, у них их
так
много да.
было реабилитационных центров. Но дело в том, что реабилитационный центр есть и в Казани, вот он точно именно для осужденных.
Да, почему да, да.
я вот конкретизирую, да,
понятно,
потому что
понятно.
Очень многие центры, они существуют, допустим, они там для бездомных, да, то есть там для женщин в трудной жизненной ситуации. Но в этих реабилитационных центрах всегда находятся осужденные, как бы. И какой-то большой процент, да, это всегда те, кто освободились из мест лишения свободы. Поэтому им приходится ими заниматься. Но дело в том, что там специалисты настроены на другое, да, и нацелены на другие результаты. И программы нет, да, по каким методикам с ними работать непонятно, и чаще всего специалистов, которые хоть как-то, да, там, к осужденным относятся, угу. там, допустим, психологов, юридических, их тоже да. не так уж много, да, там, и даже тех же клинических. Вот, поэтому центры существуют, но вот навскидку могу назвать организации, что 50 организаций угу. точно есть.
А вот это вы назвали психолог юридический, что это такое? Я впервые в жизни слышу такое слово.
Юридический психолог – это психолог, который работает в юридически значимых ситуациях. То есть это может быть как
то есть
и криминалом, работа
да,
жертвами.
Угу. А, нет, понятно, жертвами.
С криминальной угу. средой.
Понятно, интересно. Не криминально, а именно юридически.
Да,
хорошо. Геннадий, вам слово.
А другие группы какие? Мы поняли, психологическое это
да,
дебоси.
Да, очень много мы о психологическом блоке поговорили.
Ну, так он наиболее
есть
интересный.
Есть у нас еще юридический блок, да, и социальный блок. Автор юридического блока как раз завтра будет презентовать свой блок на круглом столе. А посвятили мы этот блок как раз созданию организаций, да, вот созданию реабилитационных центров, их работе, да, даже примером каких-то законов, документов, которые могут пригодиться тем
Мне
людям,
кажется, ни в одном которые... законе такое слово даже не упоминается.
Вот.
Нет? Вы как юрист-юристы, скажите, пожалуйста, есть ли такое слово «репцентр» в законах Российской Федерации?
Он эту тему знает, Геннадий Николаевич.
Вот я сомневаюсь очень сильно. Да. Оно прижилось благодаря, так сказать, церкви, но, по сути дела...
Есть реинтеграция, есть адаптация.
Ну, это да, вот эти возможно.
Работа одна.
У нас как раз, да, вот 182-й закон, который...
Практика есть, закона
нету.
Закона нету.
Когда определили, что такое социализация, что такое ресоциализация, тогда стало понятно, хоть вот эта вот реинтеграция, так исчезли те слова, которые не должны быть в процессе ресоциализации как таковой. Но вопрос реабилитационных центров, центров адаптации...
Такая серая зона, я бы сказал.
Это сложно, потому что когда кто-то говорит про центр адаптации, вполне возможно, он имеет в виду центр реабилитации.
Кстати, да.
Ресоциализации, реадаптации. Вот народ просто все путает теперь.
Да.
Я думаю, что в этом вообще...
Ну, давайте расшифруем для слушателей хотя бы наших. Вот чем отличается адаптация от реабилитации? Элементарно. Вот на ваш взгляд, как директор центра.
Реабилитация просто более, как сказать, более медицинский термин.
Да.
Есть ресоциализация. Почему, допустим, ресоциализация, чем она отличается?
Возвращение в общество.
Вот это здесь как раз, да, хороший вопрос, потому что ресоциализация отличается от социализации тем, что когда мы социализируем человека, это в первый раз всегда происходит. Это могут быть, кто у нас социализируется, дети, да, вот как есть там...
Иностранцы,
вот
детей, которые попадают
маугли,
в новое общество.
Да?
Мигранты.
Маугли, да, дети, которых находят в лесу, вот это социализация. Вот. А ресоциализация – это когда человеку, вот в данном случае осужденному, приходится проходить этот путь заново. То есть он один раз его прошел, простерял все эти навыки, находясь в местах лишения свободы, и когда он освобождается, он должен... пройти там курс ресоциализации, да. А адаптация – это как раз более такое человеческое, что ли, мне кажется, понятие, потому что здесь адаптация, да, идет как раз к условиям новым.
Да.
То есть адаптация
вот.
В колонии,
колония,
к тому месту, где ты сидишь.
Да.
Привыкание.
Это вопрос привыкания.
Да, обычный такой процесс. Вот психологи, да, тоже с многими я разговариваю, когда начинают вот какое-то ругать, да, так скажем, систему ФСИН, что вот у них тоже психологи работают. Во-первых, их мало работает, а во-вторых, я всегда говорю, что они не обязаны работать вот именно по ресоциализации, по адаптации к жизни на свободе. Это, в принципе,
да и не могут, наверное,
не
могут.
Это не в их, да, там.
Вот, у них все программы на другом.
У них лишь бы не было суицида, вот вся программа, да?
Мне кажется, это и есть, кстати, это и есть адаптация к жизни в условиях колонии.
Да. Ликвидация стресса.
Да. Угу. Вот у нас же основные стрессы когда получаются? Это даже не колония, это в основном следственные изоляторы. Угу. Когда человек из свободной совершенно жизни приходит в следственный изолятор, где все строго. Угу. Я бы сказал, что гораздо страшнее. Строже. Спасибо. Гораздо строже, чем в самой колонии. И когда человек из домашнего уюта, где он привык каждое утро пить кофе с маслом, например, извините, где он там привык ходить на работу, оказывается в такой обстановке. Потом-то, конечно, когда он идет в колонию, там более свободно, там все-таки отряд, это же не камера какая-то.
Общежитие.
Да, и там уже понятно. что есть перспектива там на определенное количество лет, где ты будешь тут находиться.
Кстати, вот что касается самих этих репцентров, не тех, которые внутри колонии, я, например, в Томске видел ее в девичьей колонии номер 2, а именно в тех, возможно, у вас есть центры вне. Так вот, это тоже общежитие?
А в нашем центре в Москве
да.
у нас не проживают. У нас проходят программы, программы какие у нас обучение, да, на курс у нас есть очень,
ну, условно говоря, амбулаторное лечение.
Да, и хорошие, как бы, да, курсы именно дополнительного обучения. У нас это психологическая поддержка, юридические консультации.
Ну, некий патронаж.
Вот, и трудоустройство, да, это патронаж, сопровождение.
Скажите, пожалуйста, а трудоустроиться у вас сколько, какое количество людей, прошедших адаптацию там или ресоциализацию в центре?
Если в процентном соотношении, то более 70%, да. И то есть вот эти, допустим, 30%, я отношу их к тем, кому просто не хотелось работать, да, и кто недостаточно мотивирован для трудоустройства.
Ну да, в Москве не найти работу очень трудно, не найти.
Да, вот такой общий вопрос, почему, допустим, у нас не проживают, да, я могу сказать, потому что необходимости в этом нет. Да, то есть в Москве, допустим, у нас москвички, они все где-то проживают. К нам обращаются с проблемами жилья 1-2 раза в год, это самое максимальное, да, то есть вот именно просто в регионе.
Как-то вы можете помочь с помощью там армии спасения, кого-то еще?
У нас есть замечательный центр, с которым мы сотрудничаем, это бюджетная организация, и у нас подписано соглашение, и там как раз это центр для бездомных людей, вот, они тоже помогают документы восстанавливать, да, работу с ними какую-то проводят. Мы сотрудничаем уже не первый год, и когда у нас такие редкие, повторюсь, случаи случаются, когда действительно люди приходят, которым некуда пойти вообще, вот, тогда мы имеем возможность направить в этот центр. По трудоустройству, да, тоже возвращаясь к этому моменту, что у нас очень часто бывает так, что женщина приходит, говорит, что она безумно хочет работать. Вот. А потом оказывается, что ей по одной вакансии очень мало денег. Хотя могу здесь даже цифру конкретную назвать. А у нас большинство вот швейных фабрик и организаций, с которыми мы сотрудничаем, платят зарплату 50 тысяч рублей в месяц. А это даже по Москве не самая маленькая зарплата. Студенты, выпускаясь из вуза, намного меньше получают. Я очень долгое время намного меньше получала. Вот. Потом постепенно женщине становится далеко ездить, она заболела, она не хочет. И вот здесь как раз на там, пятое предложение ей уже понятно, что здесь нужно работать психологом, нужно работать именно с мотивацией к труду, да, у этой женщины, а далеко не с тем, чтобы подыскивать ей вакансии.
Вы знаете, у меня такая мысль пришла. Вот вы интересную вещь сказали совершенно для меня, что, возможно, закон СССР о преследовании уголовном тунеядцев был отчасти правильным. Некий закон, подобие приняли в часть Белоруссии. Потому что фактически, получается, эта женщина уже изначально встала на асоциальный путь. Если она какого-то папика, извините, не найдет, то ей нужно будет либо воровать, либо что делать, либо заниматься проституцией. Ну, с чем она будет заниматься? Воровством? Если она никак не может даже в Москве тут устроиться. Ну уж где-где, а в Москве можно найти работу. Да и в Томске можно.
Да, конечно. Чаще всего же люди почему не трудоустраиваются? Не только осужденных, да, касается. Как раз потому, что находятся всегда какие-то причины.
Может быть, там пойти по белорусскому пути просто-напросто? Ну, не хочешь работать, год не работаешь, два, на третий год, извините, потому что однозначно за ней уже хвостик преступления будет идти, где она брала деньги на это время.
Вот. Ну, а почему бы и нет для, тем более, такой категории
да.
наших граждан?
Да. Тут как бы это социально неправильное поведение.
Криминально настроенных
да,
заранее.
Да, абсолютно, да.
То есть, получается, если ты не работаешь, то ты уже настроен. То есть, вероятность того, что ты пойдешь по криминальному пути для зарабатывания денег, оно
однозначно.
Гораздо больше возрастает, чем простого гражданина.
Само поведение к этому способствует. И теперь вопрос такой еще. Один психолог говорил, что человеку достаточно полгода не работать, и навык труду он утрачивает. Как вы к этому относитесь, к утверждению?
Вот то же самое мы как раз с Геннадием Николаевичем говорили про исправительные учреждения. Достаточно там года отбывания наказания, чтобы навык не только к труду пропал. Хорошо, что их там трудоустраивают, но дело в том, что так как их там трудоустраивает и сравнить это с тем, что нужно освободиться из мест лишения свободы и найти себе самому работу, это две разные вещи. Да? И не только навык труду пропадает, также пропадают навыки просто бытовые, элементарные. люди не сталкиваются с обычными вещами, с которыми сталкиваемся вот мы каждый день, да, с приготовкой себе завтрака. Угу. И самое для меня главное...
То есть, в этом случае тюрьма разлагает, по сути. Это...
Ну, да.
Не лечит, разлагает.
Убирает вообще, снимает ответственность,
да?
Полностью.
Да, да.
За свою
у них и так
жизнь...
немного ее было, прямо скажем.
Вот. Но за свою жизнь хоть как-то надо отвечать.
Да, да, да,
они
да,
даже
да,
таким способом, не очень хорошим, незаконным способом, но хоть как-то отвечали. Попадая в места заключения, они не отвечают вообще ни за что. То
вот в Индии, я хочу подсказать, может быть, путь для вашего круглого стола. В Индии есть... Я забыл название колонии, огромная просто колония, она сделана в виде большой-большой деревни. Конечно, по наружке, конечно, естественно, там охрана, но внутри они совершенно независимы. Они торгуют, занимаются ремеслами, зарабатывают себе на хлебушка, там есть рынок, там есть деньги. Это, понимаете, да, такое мини-государство в огромной Индии. Туда все осужденные рвутся, там они не утрачивают никаких навыков. Там нет никакого у них кормления, они сами кормятся вот с подножным кормом, что называется, так понимаю. Они могут что-то продавать. И, вот как вы думаете, может быть, таким путем пойти,
конечно,
что называется?
Конечно, это один из, мне кажется, наилучших да. выходов как
ну,
раз.
Там другая проблема.
Ну, там тепло, да.
Там другая проблема возникнет. Во-первых, а если появится человек, который не хочет работать?
Ну, умрет с голода.
Государство отвечает за... Есть право у нас на жизнь.
Нет, там у них конкурс отвечает. Поступления. Там туда
неважно,
рвутся
неважно.
Сами осужденные, рвут туда.
Коль государство его охраняет...
Потому что тюрьма в Индии ужасная.
Колючей проволокой. Она в любом случае отвечает за его жизнь. Угу. И, по крайней мере, ну, может быть, в рамках Индии как-то не знаю, а вот в рамках Совета Европы и ООН встанет вопрос, кто будет отвечать за того человека, с которым что-то случится.
Как будто на тюрьмах не вешаются, как будто не убивают.
Нет, когда у нас в тюрьмах вешаются или убивают, тогда проработан, вернее, в принципе, проработан механизм, как должно поступить государство. Да. Извините, назначить кого-то, не назначить кого-то, выяснить, кто виноват, кто не виноват, но, по крайней мере, система налажена для того, чтобы понять, где есть ошибка, кто за нее должен ответить.
Еще, Сюзанна, у вас бывает какая-то поддержка или сотрудничество с ОНК Московской области, Москвы, не знаю, там, с местными ОНК?
Я сама являюсь членом ОНК Московской области, да, но это не так давно, вот, пару месяцев всего. Да, про взаимодействие. У нас вообще взаимодействие со всеми ОНК, да, и в регионах это ощущается намного лучше, да, потому что, когда вот открываем реабилитационные центры, да, кто первым делом помогает, да, даже с теми же исправительными учреждениями? Члены ОНК помогают, председатели ОНК, в организации мероприятий и круглых столов, и конференций, всего. Хорошо, когда у нас есть региональное отделение Совета ОНК, вот, как в Томске. Вот, это наша вторая организация, Совет общественных наблюдательных комиссий. Вот, поэтому здесь вот о взаимодействии говорить, не сказать об этом нельзя. Вот, и вот в этом плане ОНК, конечно, нельзя сказать, что...
Исполнительным директором которой являетесь вы.
Да. Совет ОНК.
Да? То есть перед нами подчиненный начальник?
Ну, как-то так.
Понятно. Хорошо. Геннадий, вам еще вопрос. Задавайте.
Там третий блок остался.
Третий блок, да. Хорошо, что вы, Геннадий Николаевич,
память
возвращаете, да, периодически к нашей программе «Новая жизнь». А третий блок социальный, автором которого являюсь я. И вкладывала в этот социальный блок я как раз практику и опыт реабилитационного центра при фонде помощи заключенным. Опыт тех специалистов, которые там работают. И вы знаете, у многих, с кем я разговаривала вот в реабилитационных центрах из регионов, да, и вообще других организаций. У многих возникают проблемы как раз такого больше организационного характера, чем вообще общего видения на то, как должен работать центр. Это, и поэтому в этом блоке у нас представлены и образцы анкет, образцы направлений, образцы соглашений даже с организациями другими, как коммерческими, так и другими НКО, с которыми можно вот найти такие пути взаимодействия, да, что это облегчит работу как бы обоюдно.
Тогда у меня другой вопрос. А кто будет тогда присутствовать на круглом столе? Я так понимаю, что на круглом столе должна обсуждаться, во-первых, опыт каких-либо центров, и существуют или не существуют. С другой стороны, опыт ваш, обмен опытом. нужны ли там Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство внутренних дел, исполнительная региональная власть, может быть, Министерство юстиции, вот они-то там зачем?
Вот, мы сидим далеко, да, в Москве, и часто не знаем в регионах вообще вот положение дел. Хорошо, когда есть вы, да, Геннадий Николаевич, кто может нам хоть как-то, да, там донести вот эту информацию. А так мы приезжаем как раз, эти круглые столы проводим с целью вот узнать в регионе, как обстоят дела вообще с этими организациями, с подобными, в этой работе, в этой сфере. Вот, кто работает, да?
То есть зондируете в то же время?
Да.
Ясно.
Сознаюсь.
Да, и там получается, да, известно, в каком регионе кто что делает, кто работает.
Конечно,
кто не работает.
А как еще, да, поступить, если не абсолютно же газету, разноплановая работа?
Да, да, да. Это системный интегратор называется.
Все же ведут работу в своем направлении, да, как бы какие-то
годы. Своими вполне ощутимыми целями.
Да, да. Где-то это ФСИН вообще такую работу проводит колоссальную. Мы в реабилитационный центр приезжаем, даже те, которые мы открыли, и смотрим, сколько работы провели сотрудники, да, и удивляешься, а организации, допустим, тех же некоммерческих, да, которые бы могли помочь, там, те же психологи, да, сотрудников, их просто нет в регионе. И что в этой ситуации делать? Вот сотрудники работают. А в других регионах вообще абсолютно противоположная ситуация. Там существует много НКО, да, либо одна какая-то большая НКО, которая взяла на себя эту миссию, да, работу, и она курирует этот реабилитационный центр и проводит...
И вот такой вопрос, извините, работу. Сюзанна, что прерываю, вот такой вопрос от слушателя, где находится этот ваш круглый стол, на него поглядеть, вот, свободный ли вход, могут ли туда попадать сотрудники реп-центров Томской области?
Геннадий Николаевич, у нас занимался организационным
моментом.
Круглый стол проходит по адресу Говорова, 10, это бывший институт милиции, сейчас это институт повышения квалификации кадров Федеральной службы исполнения наказаний, вход туда не свободный, потому что это режимное учреждение, но туда можно попасть, если сегодня заявиться об этом, можно по моему телефону 913-829-78-13, тогда мы сможем, дело в том, что там пропуск надо делать, включать список, и тогда люди проходят.
Да. Для... Стол-то, конечно, круглый, но как попасть?
При подготовке, кстати, при подготовке этого круглого стола...
Чего ж вы так забрались-то?
Мы столкнулись с тем, что... Во-первых, изъявило желание очень много побывать на этом круглом столе.
И вы решили с помощью милиции от них отгородиться?
Нет, мы думали, что он пройдет тихо, спокойно.
А мне дали.
Потом появилось очень много желающих выступить.
Да еще говорят о том, что на болоте стоит, на болоте, квакаем еще.
Вот. С другой стороны, учитывая то, что я знаю большинство людей, которые занимаются вопросами, вот теми, которые будут обсуждаться, и мы целенаправленно их просто приглашали. Просто целенаправленно приглашали.
Получается такой межсобойчик между заинтересованными сторонами.
Ну да,
да?
Дело в том, что да, Сюзанна Геннадьевна в этом отношении права, потому что им из Москвы тяжело видно, нам здесь, в Томске, гораздо виднее. И когда у нас появляется организация, которая занимается вопросами ресоциализации, реабилитации, там как угодно, осужденных, то мы, если это светская организация, совершенно четко представляем, что они делают и по какой
программе. Что значит
идут.
Если? То есть вы отрицаете религиозные адап-центры?
Нет, не отрицаю. Мало того, я считаю, что сделано религиозными центрами очень много, в отличие...
Я бы сказал, в тысячу раз больше, чем светскими. По своим оценкам. Это оценочное суждение.
И прежде всего, да, я понимаю, у меня тоже есть оценочное суждение, прежде всего вообще протестантскими.
Да, кстати.
Вот. Сделано очень много, но у нас присутствует представитель РПЦ, других представителей как-то к нам не сильно быстро бегут, скажем так. Поэтому да.
Но если бы позвали прославление, пришли бы.
Они очень активные. У нас рука помощи придет.
А они есть, вот они есть.
Вот они придут, то есть рука помощи к нам придет, они даже собираются выступить. То есть о чем мы говорим, что мы в большинстве своем знаем.
Ну понятно.
С другой стороны, проводить где-то круглый стол сложно в том, кроме, видите, нам Федеральная служба исполнения наказаний всегда сильно помогает в этом отношении. Взять в Доме ученых помещение под круглый стол, это без штанов, извините, уйти. А федеральная служба предоставляет, она, как ни странно, заинтересована в
На будущее ко мне обращайтесь, если я вам бесплатно какую-нибудь церковь большую найду. Нам звонят 23-50-03, говорите вы в эфире.
Добрый день,
Александр. Привет, Саша.
Вот в 17-м году в Туве две сестры, женщины, убили целиком семью. Папу, маму и двух детей они их топили в ванне, 4 и 6 лет. Одной дали 6 лет, другой 14. Скажите мне, пожалуйста, Сюзанна Геннадьевна, каким образом вы хотите вот этих людей социализировать? То есть, понимаете, 6 лет, 17-й год, она уже скоро выйдет. Вторая 14 сидит. Ну, тоже, наверное, выйдет. Вот как вы этих людей... Я даже не буду там вспоминать про каких-то террористов, там, смертниц, которые сидят. Вот я вот недавно тут рядом, Тува, недалеко от нас. Вот каким образом вы хотите вот этих людей социализировать, как-то в общество их интегрировать? Как это можно вообще? Можно ли вообще это сделать?
Спасибо, Саша. Значит, вы из-за того, что на слушателе была проблема, не все слышали, я повторю еще раз для вас и для слушателей. Дело в том, что в Туве некие изверги топили в ванне кое-кого и утопили, и, в общем, нехорошие редиски, и получили 17 лет. Но вот если они к вам попадут, как вообще, что же с ними можно сделать? Причем они женщины, да.
Вот, понятен вопрос, очень тяжелый вопрос, но над которым нужно работать. Вообще, главная цель всех реабилитационных центров, всех этих организаций, да, которые мы создаем, это профилактика рецидивной преступности.
Чтобы они снова никого не утопили.
Повторной преступности. Конечно, все эти центры существуют для кого? Они, это не благотворительные организации, которые помогают осужденным вот именно по доброте своей, да, потому что им очень их жалко. Да. Это организации, которые в большинстве своем помогают правопослушному обществу, да, помогают всем
не получить
нам,
проблем.
Да, не получить, да, дополнительных проблем, дополнительных преступлений, да, потому что мы же понимаем, что все эти люди, они, тут вопрос, наверное, не что с ними делать и как их исправлять даже больше, вот был у слушателя. А вопрос то, зачем это делать, да, если я правильно поняла. Но они в любом случае вернутся. Это те будут люди, которые будут жить по соседству, да. Так лучше как-то, ну, жестко, наверное, сказать, там, на контроле, да, держать. Но лучше контролировать не их, но хотя бы ситуацию, да, в которой они живут. Вот. Помочь максимально им адаптироваться в обществе, хотя бы поведению. Все-таки у нас гуманное общество.
Да, и знаете, во Франции там есть такая патронажная служба, она совмещает вашу функцию, то есть они в самом деле выдают советы, направляют на всевозможные вещи, но и при этом они как вот нашу участковую приглядывают, или как вот эта служба какая-то еще есть в России такая же. То есть все-таки, по сути дела, это вопль о том, что стране, ну, именно России, пора пойти по пути вот Франции и других стран, где есть патронажные службы конкретные, которые выполняют и вашу функцию по реинсталляции, но и одновременно вот ту функцию, о которой вы говорили, чтобы, извините, все эти изверги, они знали, над ними блюдут,
да, глядят. Конечно, есть и центры пробации, вот они как раз, да, эту функцию совмещают. У нас пока как идет? У нас мы сотрудничаем с ФСИН России и, в частности, сотрудничаем еще с уголовной исполнительной инспекции. Вот, по Москве. Они нам, женщины, направляют к нам, которым там инспекторы считают, что им нужна какая-то помощь, да, определенная. Ну, в основном направляют всех, так скажу.
Ну да.
Потому что мы оказываем по трудоустройству помощь и психологическую, да, в принципе, она всем нужна. Вот. И мы с этим направлением делаем такие своеобразные сверки, да, отправляем инспекции тех, кто до нас дошел, какую они услугу получили, да, указывают. А, соответственно, все это идет в характеристику, и на протяжении того, как женщина у нас проходит там одну из программ, да, или одну из наших услуг, вот это может быть и полгода, и год. У нас есть такие, которые к нам приходят по 3 года, и дело не в том, что они не получили, да, там помощи. Они получили помощь, трудоустроились, допустим, а дальше приходят на наши какие-то досуговые мероприятия. Вот, семьями уже, там, с детьми, вот, и по этой сверке с уголовно-исполнительными инспекциями проходит хоть какое-то, да, ну, не хочу это слово контроль использовать, приглядывание,
да, да,
мы
да.
уже говорили.
Ну, сопровождение некое.
Апробация, как это можно перевести, спрашивает слушатель?
Вот, центр пробации, честно говоря, не задавалась вопросом, почему именно так они называются, но это как раз те центры, о которых вы говорили, тот патронаж, который осуществляется во всем мире, есть во многих странах, пусть они там на разных условиях работают, вот, и немного по-разному действуют, да, они относятся к разным...
Переводится с латинского обследования.
Вот. Просто где-то... Нет, ну это апробация, да, это понятно, что это обследование. Вот, но так они называются центр апробации. Вот не знаю, откуда это пошло, надо посмотреть, просто задаться этим вопросом. Вот, а они относятся к разным. Кто-то в каких-то странах это государственная структура, бюджетное учреждение, в каких-то странах это общественные организации, где-то некоммерческие, в общем, абсолютно по-разному, но опыт колоссальный, который бы нам объединить. И, честно говоря, я вообще за то, чтобы вот эти все программы ресоциализации, программы адаптации, они были обязательными, вот, для человека и назначались по суду. Потому что мы же теряем большой процент людей, которые не мотивированы вообще, да, которые вот там...
Пришел.
Да, как бы, а не захотел, не получил эту помощь. Помощь же не обязательная у нас. Это благотворительная помощь, это, да, бесплатные все услуги и консультации, но не всем они нужны. Соответственно, получается, вот этот процент, который не хочет этой помощи, но это самые криминализированные личности.
Вот. От которых большие проблемы потом.
Да, он этот процент теряется только потому, что программы не обязательны.
Спасибо. Инна, и вам вопрос.
Один из центров, который, так скажем, содействовал в открытии и в Томске, например, это вот центр «Аврора», который находится в Девичьей колонии. Планируется ли его посещение?
Планируется посещение у нас на послезавтра. Мы с удовольствием посмотрим, как он работает. Я всегда, лично я, когда по этим центрам, да, там смотрю их, да, и посещаем, всегда большое внимание уделяю как раз психологической работе, воспитательной работе, которая проводится в этих центрах. Также второй такой вопрос немаловажный – это с какими организациями сотрудничает исправительное учреждение?
Вот в этом вся проблема. Я был в этом центре, и у меня такое ощущение возникло, хотя сам Геннадий очень восхищался всем этим, что это скорее просто льготный режим. Вот так у меня возникло. Льготный режим, где они могут там пирожки печь, там общаться более там, свободно жить, там, ну, хорошие условия, словно говоря, такой маленький санаторий внутри тюрьмы.
Я не согласен.
Ну, вам-то виднее.
Слушатели же еще слушают.
Да.
Я не согласен, что это отряд льготного, так скажем, содержания. По той простой причине, Сюзанна Геннадьевна уже сегодня говорила об этом, ни один отряд, в отличие от реабилитационных центров, не имеет свою собственную постирочную. Ни один отряд не стирает, не гладит, не готовит. То есть это те самые навыки, которые девчонки приобретают в этом отношении. Угу. Мало того, надо отдать должное, и я думаю, что шеф мой послезавтра убедится в этом, что очень много вкладывает Федеральная служба исполнения наказания, проводя всевозможные кружки, часть из них, так скажем, наиболее посещаемый, наиболее востребованный – это кружок домоводства.
Ну, девчонки, понятно, да.
Вот, но я хочу все-таки выразить надежду, что касаемо не только этого центра, да, который в Томске находится при воспитательной колонии второй, но и вообще всех центров. Вот я все-таки призываю к сотрудничеству с региональными некоммерческими организациями, общественными организациями. Я понимаю все эти риски прекрасно, да, почему ФСИН иногда не идет на это, да, или нехотя идет. И как бы, но иногда это такая помощь и поддержка. Даже тот же самый университет какой-то или институт, который готовит психологов, может вот с помощью них, как практикантов, да, в исправительном учреждении, проделать огромную работу и оказывать очень большую помощь сотрудникам.
Вот учитывая скромное количество осужденных, слава богу, вот именно в ВК-2, там, когда я был, у меня возникло такое элементарное ощущение. Просто внутри тюрьмы создали нормальные условия, и все. А при этом еще и стирают. Ну, это же замечательно, пускай стирают, кто им мешает. В армии тоже тазики есть, стирают. Вот. То есть, на самом деле, вот так, как выглядит реп-центр, должна выглядеть нормальная, пристойная тюрьма 21 века просто-напросто. И желательно частная.
Возможно, наш путь это и есть, вот мелкими шагами такими, идти к тому, что нормальным станет то, что сейчас называется реабилитационным центром. А реабилитационным центром потом назовутся центры, которые мало того, что еще лучше.
Нет предела совершенства.
А в которых будет вестись действительно большая работа именно по адаптации к жизни на свободе.
Вот очень большая проблема для всех работающих с этим контингентом, да вообще даже с мальчишками в школе я работал, это выгорание. Вот вы, ваши сотрудники ощущаете такое, знаете, ой, блин, да чтоб они все сдохли уже. Нет такого ощущения?
Да, выгорание есть, конечно. Угу. Ощущаем, живем с ним, да, тем более это одна из таких, мало того, что благотворительность непопулярная, да,
да. Мы находимся на 111 месте в мире по ней, мы в самом конце, там, ближе к Эфиопии.
Вот, и в принципе, там, сложно даже объяснить в какой-нибудь конкурсной заявке на грант, да, насколько это важно, насколько это нужно, потому что эксперты кто? Эксперты это там тоже те же самые представители общества, да?
Да, вот у нас буквально лет новостей. Зачем сегодня Тамич получил грант 900 тысяч на создание выставки амуниции Второй мировой войны. О, какое общественно важное дело он сделал, да?
Но а это вот скорее это поймут, чем
вот это поймут, да. Вот какие-то каски, автоматы.
Прикольно же.
Ну, прикольно же, да. 900 тысяч не жалко. Это же бюджет, он стерпит. А вот такие вещи, которые касаются судеб, и самое главное, вот именно о чем вы все время говорите здорово, именно вопрос рецидива, что вообще, извините, безопасностью является элементарная. Это же первостепенная функция государства, это безопасность. Именно реп-центры работают на безопасность страны.
У нас, в принципе, профилактику ценят.
Да.
Никому она не нужна, да. Никто
она не везде,
думает.
Даже в медицине.
Давайте постреляем, давайте оденемся, помаршируем. Все.
И такой труд, да, как бы такой есть неблагодарный. Из-за этого, конечно, вот это выгорание, о котором вы говорите, оно происходит регулярно. Но ничего,
как снимаете? Не до конца говорите, но хоть часть.
Часть, да, пару секретов. Ну как вот, потому что приходят, допустим, там к нам, у нас в центр вообще приходят новых женщин, именно которых мы не знаем, да, как бы. Это где-то 100-150 человек точно в год обращаются. Вот. Ну, не услышим мы какой-то благодарности,
да,
от 150 этих женщин. Но, знаете, бывают все-таки такие истории, исключения, которые...
И на старуху бывает проруха.
Да. Приходит одна женщина, говорит, вот, спасибо вам большое, пишет отзывы какие-то, да, устроилась. У нас, допустим, прошли курсы флористики. А у нас девушка на следующий день после окончания курсов устроилась флористом сама и звонила с большой благодарностью. Даже мы здесь не помогали ей в трудоустройстве. Мы еще не успели, да, помочь, эту помощь оказать. Вот, мы ей просто организовали вот курсы флористики, они на базе нашего центра проходили, очень такие, кстати, востребованные курсы. Вот, она, когда устроилась, звонила нам с такой благодарностью. И да, вот, как бы вот такие вот, наверное, частные случаи, это и есть... такой подъем, на котором ты понимаешь, вот зачем ты работаешь.
Да, все же скачали. К сожалению, время наше закончилось. Это была Сюзанна...
Кирильчук. Сюзанна Геннадьевна Кирильчук.
Какое французское имя? Вы не француженка?
Нет, мама очень любит Сюзи Кватро у меня. Поэтому я Сюзанна.
Попали вы.
Руководитель реабилитационного центра при фонде помощи заключенным.
И
исполнительный директор СОНГ.
Да-да, и вот один из лидеров местных СОНГ, это Геннадий Постников, Азам Грешный, Владимир Терентьев. Вернемся через 5 минут в студии. Это была программа «Общественное право», любви и счастья. Всем до свидания.
Всего доброго.
Общественное право.